Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга второй седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее беседа на Евангелие от Иоанна Богослова, священника Антония Лакерева. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию аудиокнигу «Диалог с историей». Патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Читает Александр Лыков.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 27-е зачало, 8-я глава, с 23 по 27 стих. «И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Господь велел ученикам отплыть на другую сторону Тивериадского моря. Когда мы оказываемся на корабле в море, мы должны молиться ко Господу, исполняясь доверие тому, кто знает, что значит быть среди бури в море. За ним последовали ученики его. 12 апостолов не отступают от своего учителя. Они подлинные ученики Христовы, идущие вслед своему Спасителю, куда бы он ни пошел, через все опасности и трудности. Многие хотели бы достигнуть неба, идя по другим дорогам. Но кто хочет быть со Христом в будущей жизни, должен следовать, куда Он ведет, будь то корабль, больница или темница. Мы видим растерянность учеников перед опасностью. Кто решился идти за Христом, пусть знает, что ему не избежать трудностей. И вот сделалось великое волнение на море. Эта буря была ради них. Христос хочет показать им, что те, кто переправляется с ним через океан этой жизни на другой берег, должен ожидать на своем пути бури. Прежде вечного покоя — смута житейского моря. Лодка покрывалась волнами, а он спал. Только в этом Евангелии мы слышим о сне Спасителя. Это был сон, чем-то напоминающий сон Ионы среди бури, но исполненный совершенного, святого покоя, всецелого упования на волю Небесного Отца. Никакая вина, никакой страх не омрачали этого покоя безгрешного Господа. Блаженны те, кто с чистой совестью во упокоении трудов и телесной своей немощи может преклонить главу. Как апостол Петр, когда он спал в темнице, прикованный с двух сторон цепями стражей. Как апостол Павел на корабле среди нестихающей бури. Господь спал, испытывая веру своих учеников. Сохранят ли они надежду на Него, когда, кажется, Он уже не участвует в происходящем с ними? И вот ученики, знающие море рыбаки, охвачены ужасом. В страхе они подходят к своему учителю. А куда им было еще идти? Какое счастье, что Он рядом с ними! Они разбудили Его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Не зря говорят, кто в море не плавал, тот Богу не маливался. Скорби и опасности, говорит преподобный Силуан Афонский, многих научили молиться. Ученики молятся: «Господи, спаси нас!» Они верят, что Он может спасти их, и умоляют о спасении. Христос пришел в мир, чтобы спасти нас, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Они зовут Его Господи и молятся: «Спаси нас!» Христос спасает только тех, кто исповедует Его своим Господом. Их мольба: «Погибаем!» Они сами в себе осуждение смерти имеют, и потому так говорят: «Мы погибнем, Господи, если Ты не спасешь нас». Пока мы не осознаем, что погибаем для вечности, мы не научимся по-настоящему молиться. Смысл духовной жизни заключается во все более глубоком осознании нашей гибели и во все более решительном нашем обращении ко Господу. В этом суть духовной брани. И, как мы видим на апостолах, сама молитва есть сражение. Христос спал, чтобы призвать нас ко спасению. Сила и благодать Христова идут к ученикам на помощь. Иногда может показаться, что Христос спит, когда Церковь Его среди бури. Но Господь всегда с нами. Он упрекает учеников: «Что вы так боязливы, маловерные?» У учеников Христовых не должно быть страха. Господь говорит о причине их страхов — маловерие. У многих, даже из тех, кто истинно уверовал во Христа, вера еще мала и порой не выдерживает испытаний. Верою мы должны прозревать через бурю другой берег и укреплять себя надеждой, что милостью Божией достигнем его. Господь, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Обыкновенно после бури бывает еще какое-то волнение воды, прежде чем она совершенно успокоится. Но когда Христос говорит, не только прекращается буря, но все следы ее исчезают. И мы знаем, что великие бури, сомнения и страха в душе, сменяются иногда чудесным покоем. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Никогда не перестанет род человеческий удивляться делам Христовым. Все, что Он делает, чудесно, наполнено бесконечной мудростью, силой и любви, как Он Сам. Тот, кто имеет власть над ветрами и волнами, Творец, Промыслитель и Спаситель, Господь наш, может все совершить. И мы не напрасно с таким доверием предаем Ему нашу жизнь среди самых великих бурь, все опрокидывающих внутри нас и вокруг нас. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Oh.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире радио «Радонеж», беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 9 главе Евангелия от Иоанна. Практически вся эта глава посвящена истории об исцелении слепорожденного человека, который родился слепым и жил, собирая милостыню, когда, проходя по Иерусалиму с учениками, Господь увидел этого человека. Ученики спрашивают Иисуса: «Господи, почему? Что произошло?» Вопрос их звучит следующим образом: кто согрешил, сам этот слепорожденный или родители его? Почему он родился слепым? И вопрос этот чрезвычайно важный вообще в истории человечества, в истории наших отношений с Богом и в жизненном контексте людей, потому что чаще всего мы уверены, причем даже не задумываясь, почему мы так в этом уверены, что если с тобой случилось что-то плохое, значит, ты чем-то провинился перед Богом. Ну, или если не ты сам, то кто-нибудь, там, и ты унаследовал это проклятие за грехи каких-нибудь предков. Это стереотипное мнение настолько распространено, что люди, в том числе и христиане, не подвергая его анализу, так думают. Совершенно на самом деле напрасно, настолько, что в конечном итоге это превращается в злобную клевету на Бога. И вот ученики спрашивают у Иисуса: как это произошло, почему этот человек родился слепым? Ну, кажется, что должны же у этого быть какие-то причины. То, что он родился слепым, это плохо. Это воспринимается как некоторое наказание. За что и кому наказание? Потому что сам этот человек, если уж он родился слепым, что он мог такого сделать, чтобы быть так страшно наказанным? И вот Господь Иисус отвечает... И ответ его чрезвычайно поучителен для нас, для всех, потому что он вообще отказывается рассуждать в этой логике. В принципе, вина, наказание, горе, которое в результате этого наказания приходит, вина одного или другого, тяжесть вины и суровость наказания, там, обязательность и неотвратимость расплаты, все это компоненты человеческих правовых систем. Но Господь Иисус говорит своим ученикам, что вообще говоря, в глазах Божьих все не так. Как? А вот как. Оказывается, говорит Христос, он это видит совершенно по-другому. Не в том дело, почему это произошло, что есть какие-то нежелательные с Божьей точки зрения вещи, которых надо избегать, чтобы на твою голову не свалилась вот такая страшная кара. Вообще по-другому. Он смотрит не назад, а вперед, не о том говорит, как ты должен предотвратить
появление таких тяжелых и драматических вещей в твоей будущей жизни, меняя свое прошлое, он говорит о Боге, который приходит в эту ситуацию. Он говорит о человеческом горе, о страдании, которое в данном случае очень показательно, потому что действительно, ну в чем мог провиниться этот слепорожденный, как о страдании, которое с точки зрения Бога не наказание за бывшие раньше провинности, а возможность исцеления, возможность другой, новой жизни, возможность избавления. Вот как, оказывается, Господь Иисус и Бог в нем относятся к нашему человеческому страданию. И это удивительно утешительная вещь, потому что все мы так или иначе сталкиваемся с вот такими драматическими вещами. И то, что Бог видит это как возможность исцелиться, возможность встретиться с ним, начать видеть, найти новую жизнь, это совершенно потрясающе. Часто мы думаем, как бы нам умаслить его и уговорить там не карать нас за какие-то провинности, а на самом деле это возможность действительно исцелиться сердцем и телом тоже и найти новую жизнь в Боге. Вот это может быть одна из важнейших вещей в этой главе, в этой истории про исцеление слепорожденного. Стало быть, здесь Иисус говорит со своими учениками о Боге и об этом страдающем человеке, и о спасении, которое Он, Иисус, в эту трагическую ситуацию вносит. И дальше добавляя, что на самом деле это я, говорит он, свет миру, как уже он говорил об этом в предыдущей главе, он делает некоторые действия, плюнул на землю, смешал слюну с пылью, какой-то сделал мазь, помазал глаза этому человеку и сказал, иди умойся. Иди умойся, он умылся и все, видит, как это произошло, в чем технология, да, ну, какая, в конце концов, для нас разница, потому что никто из нас не Иисус, и мы такого брения сделать не сможем, да, важна здесь по-настоящему вот эта встреча с Господом Иисусом, но единственная, как мы бы теперь сказали, засада в том, что то был день субботний, и иудеи были уверены, что для того, чтобы оставаться верными завету с Богом, необходимо в этот день не работать. И это свое представление о неработании довели до совершенно абсурдных пределов. Тоже у нас нет времени подробно рассуждать о том, что такое ограда закона, о которой говорят часто с Господом Иисусом фарисеи, но суть идеи такова, что нужно создать такие правила, такие установления, гораздо более суровые, чем требует Бог, и совершенно не связанные с сутью повелений Божьих, но чтобы эти правила обеспечили нам формальное выполнение требований закона. Повторяю, они гораздо сложнее, труднее закона, и они вообще не учитывают то, что Бог хочет людям открыть, давая закон, лишь бы формально было вот так. И соблюдение субботы – одна из таких важнейших вещей. Фарисеи проповедовали по всему Израилю, что если мы не будем соблюдать субботу, значит, мы не верны завету, и значит, не придет Мессия. Значит, каждое нарушение субботы есть некоторое действие, которое отдаляет спасение, отдаляет приход Мессии. Они верили, что если наберется в Израиле 2/3 праведников, то вот тогда Бог пошлет избавление своему народу. Поэтому то, что Иисус сделал вот это действие в субботу, вдруг вызвало совершенно неумеренную с точки зрения современного читателя реакцию. Ну да, совершил он некоторые движения, которые с достаточной долей условности можно назвать трудом. Но если бы мы спросили себя, Так в чем смысл субботы? Как сам Иисус иногда спрашивает у тех же иудеев, что дозволительно делать в субботу, добро или зло, спасти жизнь или погубить? Да что по-настоящему для Бога важно? Он-то как раз всегда обращает людей, которые вокруг него задумываются на эту тему, обращает к смыслу, к сути, к тому, что Бог о себе хотел сказать, давая нам те или иные установления закона. Но для иудеев, для фарисеев в первую очередь совершенно нетерпимым оказывается сам факт. А суть отодвигается, смысл отодвигается на второй план. Смыслом в каком-то смысле даже вовсе и не нужен. Чрезвычайно тоже вещь впечатляющая, потому что если мы пытаемся быть учениками Христа, нам необходимо все время проверять себя, на кого мы больше похожи. На фарисеев, которые ставят себе задачу выучить все правила наизусть и неукоснительно их соблюдать, не задумываясь о смысле. Или учеников Иисуса, которые спрашивают его о смысле происходящего, о том, что это стоит и как это выглядит в глазах Бога. Вот. А этого же слепорожденного берут под белые руки и ведут к фарисеям, которые начинают его допрашивать. В сущности, такие следственные действия, в миниатюре, но уже напоминающие тот процесс, который будет происходить против Иисуса в течение нескольких последних месяцев перед распятием. Вот они его допрашивают, что ты думаешь, что ты о нем скажешь. И этот человек, в общем, довольно естественным образом говорит, что он исцелил меня. Исцеление всегда дар Божий, возвращение к жизни, а для того, кто родился слепым, это просто начало жизни полноценной. Это всегда дар Божий, ни от кого другого жизни и исцеления исходить не могут. Поэтому он говорит, конечно, этот человек принес в мою жизнь волю Бога. Это пророк. Это пророк. Совершенно это не устраивает фарисеев и книжников, поэтому они зовут родителей. Родители, ну, предпочитают так осторожно уклониться от ответа. И здесь, в сущности, не ставя перед собой такой задачи, Иоанн сообщает нам некоторую важную информацию. Он говорит о том, что в тот момент, вероятно, это осень 29-го года, может быть, начало зимы 29-30-го годов, то есть меньше, чем за полгода до распятия. В этот момент, говорит он, иудеи уже сговорились, чтобы того, кто признает Иисуса за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому, может быть, знаете, для современного читателя интересно не то, как пытаются вырулить из этой ситуации родители слепорожденного, как та обстановка, которую обозначает это почти случайное, в сущности, замечание евангелиста. Потому что, да, официальные религиозные власти, вся вот эта вот корпорация профессиональных верующих, они уже вполне целенаправленно пытаются противодействовать Иисусу. Снова призывают этого бывшего слепого, бывшего слепорожденного, фарисеи, снова его допрашивают, и настолько это выглядит нарочито, настолько это выглядит попытками, как теперь говорят, докопаться, что он спрашивает их, ну что вы ко мне пристали, что вы хотите, чтобы я вам сказал, вы тоже хотите стать его учениками? На что фарисеи с возмущением говорят, мы ученики Моисея, это ты его ученик, а вот Моисей, с Моисеем говорил Бог, а откуда этот человек, мы не знаем. Удивительный совершенно вопрос задает слепорожденный, но если он меня исцелил, если он открыл мне глаза, как вы можете утверждать, что вы знаете Бога и не знаете, откуда он? Как это может быть? Снова, как в предыдущей главе, речь идет о том, что слов о Боге у этих людей очень много, а знания Бога очень мало. Вот, и это тоже бывает сплошь и рядом. Больше того, знаете, иногда вообще-то кажется, что чем больше слов о Боге, тем меньше реального знания Бога. Может быть, это так и не всегда, но в данной ситуации именно так. Как так может быть, если вы так много объясняете и преподаете, а реального действия Божьего распознать не можете? Да, ну, в конце концов, они его выгнали, говорят, ты весь в грехах родился, уходи, нечего тут нас учить. И после этого Иисус находит этого человека в храме, потому что слепорожденный, конечно, пошел в храм после этого, конечно, помолиться, поблагодарить, прославить Бога. В его сердце есть вот эта потребность, оно на самом деле живое, это сердце, понимаете, и то, что он в храм пошел, свидетельствует об этом. И вот в храме Иисус обращается к нему и говорит: «Веруешь ли ты в Сына Божьего, в того, кто пришел от Бога?» И здесь, во-первых, очень важен сам вопрос. Сам факт, что Иисус его спрашивает. Казалось бы, ну, уже Сын Божий этого самого парня исцелил. Уже ему не отвертеться, в его жизни произошло чудо. И тем не менее, Бог никогда не нарушает чужую свободу. И это значит, что свой выбор Иисуса этот человек должен сделать осознанно. Не автоматически, не так, что ты получил от него благотворительную помощь, теперь хочешь не хочешь, должен стать его учеником. Хочешь ли ты, веришь ли ты, доверяешь ли ты? Ведь слово «веришь» в Евангелии всегда означает большей частью именно доверие. Готов ли ты положиться на Сына Божьего? Еще один из нюансов смысла того, как употреблялось это слово в ту эпоху и в той среде, на что тоже бывший слепорожденный выдает какую-то очень глубокую правду в своем сердце и в своей голове, потому что он говорит, а кто это? Ему не нужна теоретическая идея. Ему не полезно и ничем не может помочь абстрактное представление о том, что там существует или не существует где-то, когда-то, вот там кто-то, кто есть Сын Божий, и из этого какие-то экзистенциальные выводы могут вытекать. Он говорит, это кто, чтобы мне доверять, чтобы я мог поверить, мне нужна вот эта встреча с ним. И это, конечно, совершенно потрясающая интуиция и потрясающее свидетельство того, как незашоренные своими теоретическими представлениями люди способны понять, услышать Иисуса, действительно стать зрячими при встрече с ним. И поэтому, когда Иисус говорит ему, это я, тот, кто с тобой говорит, он видит его, до этого он слышал только голос, когда Иисус обращался к нему и повелевал ему пойти и умыться. И, услышав слова «это я, который говорю с тобою», он падает ниц и кланяется, пал ниц и поклонился ему. И в качестве такого вывода, как морали из этой истории, Иисус говорит, вот, я пришел в этот мир для того, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Для того, чтобы невидящие видели, как этот слепорожденный, который интуитивно, может быть, и чаял найти Бога и найти в Боге то, что будет созвучно его сердцу. Но без встречи с Иисусом это было невозможно. Ну, фарисеи, которые тут рядом, говорят, что же это получается, что мы, оказывается, слепы, если мы не хотим в тебе увидеть Сына Божьего. И на это Господь им говорит, если бы вы были просто слепы, в конце концов, в этом не было бы вашей вины. А проблема в том, что вы не хотите видеть, вы думаете, делаете вид, утверждаете, что вы все видите, а на самом деле нет. Да, и в этом их проблема. Понятное дело, что для читателя, конечно, поучительно попытаться соотнести себя, свои отношения с Богом и с Иисусом Христом с той или иной стороной этой истории. Поэтому так действительно для нас важны слова Иисуса о слепорожденном, когда он говорит, что «я пришел в этот мир, чтобы невидящие видели».
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В 2019 году святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил свою новую книгу, которая называется «Диалог с историей». В книге «Диалог с историей» святейший патриарх Кирилл продолжает беседы с читателем о насущных проблемах прошлого, настоящего и будущего. В центре внимания патриарха – судьба Русской Православной Церкви в 20 и 21 веках, трагические страницы советской эпохи, подвиг новомучеников, феномен исторической Руси и миссия русского мира. Патриарх пишет о проблемах русской культуры, о причинах мировой христианофобии и последствий разрывов Запада с собственной традицией, а также о возможном вкладе России и Русской Православной Церкви в дело духовной репатриации народов. Русская экспертная школа взяла на себя труд по благословению святейшего патриарха Кирилла и выпустила в свет диск с текстом книги «Диалог с историей». Это первая аудиокнига святейшего патриарха Кирилла. Текст читает Александр Лыков.
Диалог с историей. Вступление. Эта книга ушла в печать не сразу. Она ждала своего часа, и, мне кажется, момент был выбран правильно. Именно сегодня наша церковь и наше общество стоят перед определенным выбором. Открылось окно возможностей, когда мы в силах преодолеть, если, конечно, захотим и соберемся с духом, неопределенность и духовный вакуум, пришедшие в 1990-е на смену прежней идеологии и неизжитые нами до конца. Здоровое общество, как и здоровый человек, обычно понимает, зачем, ради каких целей оно живет, ради чего люди работают, изобретают, помогают друг другу в трудных обстоятельствах. Хорошо, когда ответы на эти вопросы черпают непосредственно из Евангелия. Но не все общество состоит из воцерковленных людей. Между тем, христианские нравственные ценности универсальны во всех отношениях. Универсальны они и в том смысле, что обладают целостностью и животворностью даже для людей, неверующих и сомневающихся. Только тогда их приходится переводить на язык секулярной культуры. И в этом случае они тоже работают. Чего нельзя сказать об идеях секулярного гуманизма и позитивизма, даже если эти идеи изложены с использованием элементов теологического стиля и христианской символики. В любом высказывании важно разделять форму, содержание и задачи говорящего. Сегодня мы переживаем период, когда общество в состоянии полностью преодолеть духовный недуг. И главный вопрос заключается в том, сможет ли оно четко сформулировать те незыблемые основания, которые превращают нацию в единое целое? Те ценности, идеалы и установления, которые определяют ее идентичность и историческую субъектность? Задача осложняется тем, что история России полна зигзагов, исторических срывов и трагедий, что, впрочем, отнюдь не является какой-то нашей уникальной особенностью. В истории многих наций хватает мрачных периодов и даже катастроф. Но здоровье народа зависит от способности преодолевать травмы и идти дальше, раскрывая те таланты, которые даны ему Богом. Нам необходимо выйти на свою историческую дорогу. А значит, нам предстоит актуализировать в глубинной национальной памяти те пласты и символы, которые сохраняются всегда, вопреки войнам, революциям, расколам и смутам, и не зависят от сиюминутных идейных разногласий. Гражданский раскол XX века может быть преодолен только гражданским единением, возвращением к состоянию целостности, целомудрия. И здесь нам ничто не поможет так хорошо, как наш православный образ мысли, который ставит во главу угла идеал целомудрия, а также идеал самопожертвования, умение пренебречь собой ради любви к другому, не побоявшись испытаний. Урок такого самопожертвования преподал нам Господь, когда принял свой крест. Дело за тем, чтобы показать, насколько хорошо мы этот урок усвоили. Я уверен, что наша церковь и наше общество выдержат этот экзамен. И если моя книга внесет хоть самую малую лепту в это общее дело, я буду знать, что не зря рискнул выпустить ее в свет. Глава первая. Роль церкви в истории России. Гражданам России довелось пережить три века неожиданных поворотов и глубоких исторических разрывов. Одни общественные институты уходили в небытие, другие неожиданно появлялись на исторической сцене. Церковь также переживала трудные времена. Тем не менее, она остается, как подсказывают историки и социологи, самой долгоживущей общественной организацией русского мира. Русская православная церковь является единственным социальным институтом, не терявшим преемственности на всем протяжении истории стран и ее канонической ответственности. Дореволюционной истории во всем многообразии ее эпох, советской и постсоветской истории. С Божьей помощью она смогла сохранить себя, несмотря на все потрясения. И это, если так можно сказать, историческое везение, а на самом деле промысел Божий, накладывает на нас огромную ответственность. Ответственность не только за окормляемую паству, не только за нравственное состояние нашего народа, но и за культурную преемственность в обществе, за нашу общую верность нашему историческому предназначению. Православие – это христианская ортодоксия. Но в историческом смысле это еще и наш культурно-исторический тип, параметры нашей национальной идентичности, которые, как ни странно, не всегда зависят напрямую от степени религиозности тех или иных социальных групп. И в этом, я думаю, одна из тайн Божьего промысла. Стойкость, мужество, героизм, способность к самопожертвованию, которые демонстрировали наши солдаты во время Великой Отечественной войны, имеют корни в православной культуре, хотя воевать нам довелось в период принудительного госатеизма, и часть воевавших, вне всякого сомнения, имели атеистическое мировоззрение. Но традиция говорит через нас и тогда, когда мы об этом не подозреваем, и в этом, я уверен, скрыт глубокий провиденциальный смысл. Интегрирующая роль церкви в периоды смут, катаклизмов, великих переломов и исторических разрывов связана также и с этим немаловажным обстоятельством. Церковь, выжившая в исторических катаклизмах, сегодня в состоянии помочь обществу связать воедино оборванные нити разных исторических эпох. Что это значит в действительности? Активное участие в культурной политике, в осмыслении нашей истории в рамках обновленного национального консенсуса. В наших силах сделать так, чтобы отход от многих стереотипов советского периода вел нас к реальному возрождению ценностей, присущих нашей духовной и культурной традиции, а не к выхолощенной и бессмысленной постсоветскости, выстроенной в постмодернистских декорациях. В наших силах также отделить идеологические клише советского официоза от подлинного социального творчества народа, самостоятельно, независимо от начальства, практиковавшего разные формы солидарности и общей социальной ответственности, исторически восходящие к общинности и соборности. Там, в глубине народного сознания, концы этой исторической нити легко нащупать, оборванную связь времен восстановить. Церковь в состоянии начать этот процесс и шаг за шагом идти к решению этой важнейшей задачи. Причина тому – богочеловеческая природа церкви, соединение вечного с временным, видимого с невидимым, небесного с земным. В историческом бытии это проявляется в особой миссии церкви, помогая ей взглянуть на сиюминутные проблемы с той дистанции, которую определяют ее богочеловеческая природа, ее сопричастность вечности. Именно этот угол зрения и дает церкви возможность служить примирению людей и сохранению мира. Времен связующая нить – вот предмет наших постоянных помыслов. Сегодня мы призваны с христианских позиций размышлять о вызовах, с которыми приходится сталкиваться современной цивилизации, думать над тем, какой ответ может предложить обществу церковь, и как мы можем актуализировать евангельское послание применительно к реалиям и проблемам нашего дня. В этом отношении представляется совершенно бессмысленным приписывание церкви строго определенных социальных регламентов. Например, только роль хранительницы традиции или только роли строителя будущего. Разные ипостаси не существуют друг без друга. Пора отвыкать от мышления антиномиями, от рассуждений в логике «или-или», которые не помогли в XX веке ни нам, ни Западу. Антиномии бесплодны. Порой они подталкивают к узколубому фанатизму. Чтобы церковь могла успешно выполнять свою социальную роль и участвовать в создании новых культурных смыслов, она нуждается в симфоническом взаимодействии с государством. Говоря о современной симфонии, я имею в виду прежде всего баланс церковно-государственных отношений, позволяющий формулировать и поддерживать тот самый нравственный консенсус, который становится базисом для нормальной деятельности общественных институтов. В царской России церковь была государственной. Во главе ее был император, а не патриарх. Но управлялась церковь бюрократической администрацией, именуемой оберпрокурорством святейшего правительствующего синода. В преддверии революции лучшие умы как церкви, так и государства начали задумываться о роли церкви в российском обществе, о том, как сделать эту роль более очевидной. В очень непростое время, примерно за год до революции 1905 года, тогдашний премьер-министр Витте обратился к государю-императору с докладной запиской, в которой указал, что одна из причин ослабления влияния церкви на народ заключается в том, что между церковью и высшей государственной властью, церковью и народом, есть некая бюрократическая прослойка, имея в виду бюрократическую государственную институцию. Действительно, без вмешательства государства не существовало прямого диалога церкви ни с высшей государственной властью, ни с обществом. И вот в 1917 году произошло избрание патриарха. Избрание произошло под гром артиллерийских ударов по Кремлю. Самое тяжелое время нашей истории. Но оно все-таки состоялось. И, наверное, трудно себе представить, как бы развивалась история нашей страны, я не говорю уже об истории церкви, если бы в эту годину смуты русская церковь не получила своего канонического возглавления. Избрание патриарха Тихона восстановила после более чем 200-летнего перерыва каноническое возглавление Русской Православной Церкви. Это был промыслительный шаг. Восстановление патриаршества 100 лет назад, когда страна была охвачена смутой, стало важнейшим фактором, способствовавшим консолидации церкви. Святитель Тихон в годину гонений стал для православного народа символом верности Христу. Именно поэтому главный удар был направлен на патриарха Тихона. И мы знаем, какой путь исповедничества прошел святитель Тихон.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Что есть правда, что ложь, господа лицедеи? Чем таскать не свое, отвечайте, и дело с концом. Что бы я ни пропел, вряд ли ваши ряды поредеют. Это праздный вопрос потерявшим лицо. Ты у героя ходил, к сожалению, только на сцене. Остроумием чужим то и дело срывая хлопки. чем прославился сам, чем отечество ценен. Знать, героем быть в жизни совсем не с руки. Ну а ты потешал, в скоморожье вживаясь обличье, корчил рожицы в сласть, не жалея своей седины, кушал хлеб шутовской и прославился до неприличия, лишь бы славы твоей не стыдились, взрослея, сыны. А тебе чем хвалиться? Кафтан негодяя был впору, и пришлась по душе эта новая гнусная роль. Процветал в подлецах, был завистником, шулером, вором. И кого ж обокрал ты, себя недостойной игрой? А тебе бы молчать, ты Офелию ныне сыграла. Хоть сродни Клеопатре, на сцене позорню позор. Не скорбит ли нутро, что его к чистоте приближало? Не твоя добродетель, а зрелый в неправде гример. Как же вы, господа, жемчуг свой разменяли на блестки? Или смерть не для нас, или она подождет на земле? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? Что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей? Что собрали душе, подвязаясь на этих подмостках? Что вы дали бессмертней, раздирая на клочья ролей? От себя не уйти, как бы рампы слепить не пытались. Разве ваши партнеры уже не оставили вас? Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас. Так побудьте собой, отыщите свое, что осталось. Ведь еще предстоит повстречаться с душой без прикрас.
Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенна жизнь временная. Второй после него, кто лишен ведения, прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа осуждаемого своей совестью, а кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Не признавай того истинным мудрецом, кто ради этой жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических.